Так, ну тогда мы начинаем нашу лекцию. Я хочу, значит, на прощание, чтобы мы с вами поговорили отдельно, опять же, очень поверхностно, очень конспективно, о метаистории нашей страны. Ну, страна наша, как вы сами очень хорошо знаете, очень непростая, очень противоречивая, история наша тоже непредсказуемая. То есть у нас не только будущее, у нас и прошлое, как известно, непредсказуемо. И, ну, сейчас особенно, когда появилась некоторая свобода слова, существует множество версий нашей истории и еще больше оценок тех или иных исторических событий. Вот. Ну и, естественно, нам тоже как бы вот надо иметь какую-то точку зрения, потому что с метаисторической точки зрения все это выглядит совершенно иначе. И то, что с обычной человеческой или даже с исторической точки зрения представляется каким-то кошмаром и ужасом, с метаисторической точки зрения, наоборот, выглядит не только совершенно закономерно, но и некоторым благом, и наоборот, многие события, которые историками превозносятся, на самом деле они говорят о каких-то совершенно других вещах. Вот. Ну, поскольку времени у нас с вами сегодня всего одна лекция, то я только дам общий принцип, общий подход, какие-то ключевые точки обозначу. Я надеюсь, что рано или поздно, ну, может быть, даже и на будущий год, я имею в виду учебный год, я смогу прочесть курс уже достаточно большой, там, ну, лекции 10-12, именно по метаистории России, потому что тема, ну, не только интересная и не только важная, но еще и, ну, как вот опять же сегодняшней лекции станет понятно, очень насущная. Вот. Так что, ну, вот это такая вот преамбула. Значит, ну, еще раз повторяю, что говорить об истории нашей страны, а тем более как-то оценивать происходящее и прогнозировать будущее, имеет смысл только учитывая ее метаисторическую миссию. А у нашей страны метаисторическая миссия очень важная, и состоит она прежде всего в том, чтобы сформировать внутри метакультуры нашей, внутри российской метакультуры, новый канал проведения тока этериоцефала. Как мы с вами помним, первый раз в Атлантиде канал проведения тока этериоцефала был выстроен по принципу жесткой сегментации. Во второй раз этот канал проходил через одного человека, через его тонкие тела, хотя со всех сторон была поддержка иерархическая и различная. Значит, теперь же, и первый, и второй раз ситуация была достаточно сложная, выполнение этой задачи было связано с очень большими трудностями, и, соответственно, было очень много издержек и очень много различных недоделок. Поэтому, естественно, что в третий раз предполагается совершенно иной способ проведения этого тока, и в третий раз этот ток должен пройти через специально выстроенную новую метакультуру. То есть канал проведения этого тока должен быть достаточно объемный. И вот эту новую метакультуру и должна выносить в себе российская метакультура. Ну, условное название этой новой метакультуры – «Атнос». Это условное название, еще раз повторяю. Есть более точные энергетические названия, но нам достаточно пока этого названия. И основное ее предназначение – это мы с вами помним, что эгрегоры и метакультуры – это определенные инструменты, которыми иерархии Алис пользуются для решения определенных задач, для выполнения определенных программ. И новая метакультура тоже является инструментом, но инструментом гораздо более мощным, чем все, что было до того. И с одной стороны более мощным, с другой стороны гораздо более тонким и специализированным. То есть как бы все это сочетается в ней. И это инструмент реализации глобальной программы, программы, которая важна для всей планеты в целом. Это программа, о которой мы тоже с вами неоднократно говорили, это программа синхронизации ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. То есть наступает очередная, приближается очередная спица времени, то есть происходит очередная сверка состояний Алис с теми состояниями, какие должны у нее быть по закону, то есть с некими эталонными состояниями. И вот до того, как эта сверка уже жестко будет проведена, до того, как спица времени наступит, необходимо по мере возможности ситуацию подготовить, то есть необходимо то, что можно подготовить к этой синхронизации, то вот нужно сделать. Значит, вот это вот и призвано выполнять новую метакультуру. Ну, основные ее задачи, часть тех, по крайней мере, которые нам на данный момент хорошо понятны, это, значит, во-первых, создание условий для проведения тока этериоцефала, о чем мы с вами говорили. Второе – это подготовка к рождению 10-го мастера. Мы тоже об этом очень много говорили. Это разные события, но они как бы близко по времени и примерно затрагивают примерно одни и те же пространства и одни и те же проблемы здесь должны быть решены. Поэтому это делается одним и тем же инструментом. Ну и после того, как эти две задачи решены будут, так или иначе, миссия человечества в физическом теле будет в основном выполнена, и человечество может из физического плана уходить. И тоже в задачи новой метакультуры входит завершение программ, связанных с жизнью человечества в физическом плане, в животном теле. Это тоже новая метакультура будет этим заниматься. Ну и от российской метакультуры, которая должна вынашивать метакультуру вот с такими вот глобальными задачами, от российской метакультуры, естественно, требовалось, вот, когда она начинала создаваться, от нее требовалось, значит, прежде всего, она должна была охватывать максимально возможный диапазон энергии по вертикали от самых высоких слоев, от самых тонких слоев до самых плотных. Естественно, поскольку новая метакультура должна работать по всему диапазону, и ток этериоцефала должен проходить по всему диапазону. Значит, затем для российской метакультуры необходима была максимально возможная широта охвата различных этнических типов. То есть эта метакультура должна была быть способна вместить в себя самые разные расовые, этнические типы людей, потому что, ну, как мы уже с вами говорили тоже неоднократно, от этнического типа во многом зависят и возможности человека, от возможности соединяться с теми или иными тонкими составляющими, с теми или иными, или плотными, наоборот, составляющими, с возможностями считывать те или иные программы. Ну и, наконец, значит, российская метакультура должна была иметь способность интегрировать в себе элементы самых разных культур. То есть она изначально была ориентирована на интеграцию опыта других культур, причем на абсолютно на всех уровнях. От обычного житейского уровня до самых высоких духовных достижений, опять же, других культур. Вот эти вот задачи и требования к метакультуре новой были, как бы, ну, не могу сказать, сформулированы, но были обозначены вскоре после первого прохода тока этериоцефала, второго прохода тока этериоцефала, то есть примерно в середине первого тысячелетия нашей эры, уже нашей эры, мы уже сейчас с вами находимся в нашей эре, и в то время было как бы несколько претендентов, несколько метакультур уже существующих, которые, в принципе, могли претендовать на эту роль. Ну и основным претендентом в течение достаточно длительного времени была Византийская империя. Она обладала всеми требуемыми свойствами, но достаточно быстро стало понятно, что положение этой метакультуры, положение Византийской империи было очень проблематично чисто политически. Слишком сильное давление Византия испытывала со всех сторон, со стороны агрессивных народов, агрессивных соседей. И подчас, то есть вот за время истории Византийской империи, много раз бывали ситуации, когда под угрозой было само ее существование. Западная Европа, страны Западной Европы для этой цели не годились, потому что, хотя там уже начинали тоже складываться метакультуры, ну, по крайней мере, немножечко попозже, вот, но Западная Европа была слишком далеко от Азии, и сложно было интегрировать, в те времена не было таких средств общения, как сейчас, поэтому и географически, и культурно, и этнографически Европа была достаточно далеко. Вот. Ну, а Россия, вот в том виде, в каком она сейчас существует, во-первых, Россия занимает самый центр Евразии. На территории, причем на территории России находится очень много мест, где, ну, сейчас уже, допустим, почти что никто не живет, народонаселения очень мало, но в древности эти районы были заселены, там даже складывались небольшие эгрегоры, ну, потом по каким-то причинам жизнь затухла. То есть Россия, мало того, что находится в густонаселенном, ну, во многих густонаселенных местах, она еще и географически расположена на местах, где как бы законсервирован в большом количестве опыт прошлого, древний опыт. И можно сказать, что история России, уже не говоря о метаистории, просто сама по себе история, уходит своими корнями в историю многих государств и народов, когда-то проживавших на ее территории. И каждый россиянин может считать себя потомком любого древнего жителя Евразии. А Евразия представляла собой такой гигантский котел этнической переплавки, где бесчисленное количество больших и малых народов соединялись, так или иначе сплетались. И поэтому, в общем-то, у нас с вами у всех генетика очень непростая, очень интересная. И должна вам сказать, что не только генетика, а вот как я так вот, когда я работаю с вами на консультации, смотрю по воплощениям, очень много людей попадается с воплощениями из самых разных мест, из самых и древних, и современных. То есть действительно вот просто сплавлено очень много всего, и, соответственно, очень много входов и выходов на самые разные метакультуры, на самые разные эгрегоры, на самые разные этносы. Ну, мы все-таки коротенько обозначим этнический субстрат, из которого, собственно, вот сложилось народное население нашей страны. Значит, в конце второго, в начале первого тысячелетия в Северном Причерноморье и в Приазовье жили киммерийцы. С 8 века до нашей эры были созданы греческие колонии в том же Причерноморье. Потом, значит, скифы, сарматы, гунны, готы, тюркский каганат, авары, хазарское государство, волжская Булгария, печенеги, половцы, финно-угорские народы. Это вот начиная примерно со второго тысячелетия до нашей эры до середины конца первого тысячелетия нашей эры. Значит, но основа русского, российского государства – это славянские народы. И предки протославян археологами прослеживаются с третьего тысячелетия до нашей эры. То есть это достаточно тоже древний этнос. И с конца первого тысячелетия до нашей эры уже устанавливается культурно-языковая общность славянских народов. И на территории Восточной Европы уже в первом тысячелетии нашей эры складываются все современные славянские народы. Но, значит, этого мало. Первые века нашей эры, как вы, наверное, помните, стали временем массовых миграций на территории Европы и Азии. Это так называемое великое переселение народов. Даже используется иногда термин «этническая революция» для этого процесса, потому что в ходе глобальных перемещений людей, огромной массы людей, все границы традиционного расселения стирались, изменялись, смешивались самые разнообразные этнические компоненты, и в результате создавались новые народы. Значит, первая волна великого переселения была связана с германцами. Значит, в VI-VIII веках стали тюркские племена политическими лидерами на Евразийском континенте. Это авары, хазары, булгары. И тюрки выделялись и в азиатских миграциях, особенно при заселении Сибири. Значит, это кыргызы, уйгуры и прочие. И последние миграционные волны великого переселения – это арабские завоевания, которые начались в VII веке и охватили Аравию, Западную и Среднюю Азию, Закавказье, Северную Африку. Более того, с эпохой Великого переселения совпало несколько этапов еврейской миграции с Ближнего Востока. Хотя рассеивание евреев началось еще до Новой эры, в связи с вавилонскими, македонскими и римскими завоеваниями, но походы арабов вызвали еще несколько волн исхода евреев с их прародины. Ну и, наконец, к концу VIII века относятся первые экспедиции норманнов, варягов, викингов, и в Западную, и в Восточную Европу. Наконец, в IX веке в южно-русские степи ворвались в печенеги, а в XI веке – половцы. Ну, вот таким образом, великое переселение народов в первом тысячелетии нашей эры полностью изменила всю этнополитическую панораму Европы и Азии. В конце первого тысячелетия на территории Восточной Европы уже более двух веков существовало очень сильное государство Киевская Русь. Причем создание этого русского государства началось с севера, именно государство. Племена славян на юге, племена славян, жившие на юге, платили дань хазарам, а племена на севере, славяны и угро-финские народы, платили дань варягам. А варяги или викинги, это, значит, жители, как вы помните, они происходили из Скандинавии в основном, это они происходили от народов, порожденных гиперборейским Затомисом. Теперь мы как бы с исторической плоскости переходим в плоскость метаисторическую. Значит, помните, я рассказывал про гиперборейский Затомис, и он настолько мощное оказывал воздействие на многие народы, что, значит, продолжалось их активное действие, ну, некоторых из них, по крайней мере. И вот как раз во второй половине первого тысячелетия очень сильно активизировались викинги или варяги. Значит, для нас это интересно тем, что среди них воплощалась целая группа людей, которые были способны выступать в роли проводников эгрегориального принципа. То есть такие люди, которые способны начать собирать вокруг себя государственный эгрегор, причем достаточно масштабный. Ну, что, собственно говоря, они и делали. В первой половине IX века варяги совершали набеги на территории многих приморских стран. И, в конце концов, как вы помните, они завоевали Англию, где, собственно говоря, вот и тоже выполнили вот эту вот миссию, заложили основы государственности вот, новой. Ну и, естественно, что их набегам подвергались и народы Восточной Европы, и новгородцы в том числе. Хотя новгородцы их изгнали за море в 862 году, но среди многих племен, которые жили вокруг Новгорода, среди многих славянских племен, не было согласия, они никак не могли организовать какое-то совместное проживание, поэтому они решили пригласить князя, который бы владел и судил по праву. Такая была формулировка. Ну, вот это приглашение варягов, значит, править. И пошли за море к варягам, и пригласили трех братьев, Рюрика, Синеуса и Трувора. Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус на Белоозере, а Трувор в Изборске. Тут из летописи. Вот. И вот это вот первый принципиальный момент, с которого началось формирование государственного эгрегора, ну, пока еще Древней Руси. Метаисторически приглашение варяжских князей означало, ну, как бы прививку гиперборейской метакультуры, потому что среди славян не было никого, не сумел воплотиться никто из людей, кто дотягивался бы до глубинных эгрегориальных принципов. То есть максимум, что они могли, славяне, сами из эгрегориальных принципов освоить, это вот племенная, родоплеменная организация и не более того. Значит, для того, чтобы овладеть как бы более глубокими принципами и, соответственно, выстроить более масштабное государство, необходимы были специалисты. Ну и специалисты нашлись по соседству. Поэтому это было первое существенное метаисторическое действие, которое положило начало государству. Значит, после смерти братьев Рюрик возглавил всю эту ситуацию. И дальше, затем, потомки Рюрика, наследники его, стали продвигаться на юг, и в 882 году они захватили Киев. И таким образом произошло объединение северных и южных земель, и образовалось государство с центром в Киеве. С 80-х годов IX века, то есть вот с этого момента, до конца X века идет собирание земель. То есть начинает формироваться эгрегор, то есть Киевская Русь начинает собирать, подгребать как бы к себе соседей, эгрегор начинает расти, разрастаться. И следующий период до 20-х годов XII века – это время существования единого киевского государства. Значит, и в это время произошло следующее существенное событие, принципиально важное, ну, практически сразу же после вот этой истории, произошло следующее важное событие. Нет, не сразу, прошу прощения, через 100 примерно лет после вот этого, вот, когда уже как бы собралось достаточно, когда уже эгрегор сформировался, еще не очень большой, но уже достаточно устойчивый, произошло следующее принципиально важное событие, может быть, самое принципиальное, это крещение Руси великим князем Владимиром. В те времена, которые предшествовали христианизации, существовало, естественно, достаточно много культов у славянских народов и у окружающих народов. Это были семейно-родовые культы предков, были общинные и аграрные культы, почитание сущностей природных. Ну, как обычно, со своей спецификой, со своим набором сущностей, со своими ритуалами. Но, в общем, как бы ничего такого принципиально нового не существовало. Но было верховное божество. Сначала это был Сварог, бог неба. Но постепенно на первое место стал выдвигаться Перун, бог грома и молнии. Это тоже очень интересный момент, потому что по энергиям, то есть на самом деле это божество было отчасти было проводником энергий Юпитера. Если вы помните, что Зевс у греков, ну, Юпитер, соответственно, это римское его название, его функция тоже, одна из его функций – громовержец. А энергетическое воздействие юпитерианского тока, вот чистого тока планеты Юпитер, если вы помните, когда мы с вами занимались планетарными токами, оно вот как раз ну, по аналогии, может быть, его можно по аналогии вот так вот отчасти сравнить именно с грозовым разрядом, с молниевым разрядом. Значит, и после объединения всех восточных славян киевские князья попытались сделать Перуна главным богом славян. Однако попытка князя Владимира перейти к единобожию вот на этой вот основе не удалась. И оказалось необходимым все-таки для того, чтобы российская метакультура, которая вот должна была быть построена, могла выполнять свою миссию, имело смысл присоединиться, вернее, стать последовательницей и преемницей какой-то из уже существовавших крупных мировых религий. Ну, как вы опять же помните, наверное, все эту легенду знают, и в школе это проходили. Значит, перед князем Владимиром стоял выбор, он послал послов в разные страны, и они вернулись и описали ему разные веры, разные религии, чтобы он мог сделать выбор. Ну, выбор в основном был между тремя религиями, иудейской, мусульманской и христианской. И причем христианская версия была именно византийская. И князю Владимиру очень понравилось именно христианство и христианство в его византийском варианте, что, собственно говоря, и было принято. Естественно, это легенда, это версия такая, плоскостная. Естественно, что за этим выбором стояли, конечно, гораздо более серьезные причины, причины метаисторические. И вот это, на самом деле, сделав этот выбор, князь Владимир на самом деле провел через российскую метакультуру демиургический ток. По оси этого же тока был проведен и ток Христа. То есть Владимир совершил невероятной важности метаисторический шаг. Но надо сказать, что, в принципе, условия для этого шага на Руси уже были подготовлены. Потому что крещение русов началось задолго до княжения Владимира. Хотя христианство не стало государственной религией, но уже при князе Игоре в Киеве была соборная церковь святого Ильи. Вдова Игоря, знаменитая княгиня Ольга, крестилась в 957 году в Царьграде, тоже, наверное, знаете все. Вот. Так что к моменту принятия христианства на Руси были уже достаточно хорошо знакомы с основами православия. Были христианские общины, были уже церкви, даже храмы были построены, так что, в общем-то, была такая основа, было на что опереться. Ну и, естественно, из Византии присылали на Русь, присылали священников, которые тоже продолжали это делать. Крещение киевлян произошло летом 988 года, по крайней мере, по летописи так. У нас, нет основания в этом сомневаться. И принятие христианства имело колоссальные последствия. Для государства, для самого государства князья получили идейную основу для утверждения государственной централизации. А если говорить эзотерическим языком, началось существенное усиление затомиса новой метакультуры за счет наработок христианской метакультуры. И этот процесс продолжался в течение нескольких столетий, причем в дальнейшем, когда византийская метакультура стала ослабевать, и под конец она вообще практически погибла, целое пространство ее затомисов и эдемов вместе с их обитателями передавались российской метакультуре. Ну и, естественно, в российской метакультуре стали воплощаться очень многие деятели византийские, и государственные, и религиозные, и, соответственно, те, кто находился в византийских затомисах, многие уже воплощались впоследствии в России. Так что Россия действительно является наследницей Византии во всех смыслах этого слова. То есть Россия взяла от Византии очень много. Но, значит, сразу же возникли проблемы, естественно. Новая вера, которая стала государственной, естественно, должна была распространяться на всю территорию страны. Строился эгрегор, эгрегор предъявляет свои требования. Так уже неоднократно мы с вами видели, как только религия, вера становится государственной, она становится обязательной для жителей страны. И это, естественно, оказалось не так-то просто, поскольку, хотя отдельные очаги христианства и существовали, но в общей массе народ, естественно, придерживался своих привычных культов и отказываться от них совершенно не собирался. И, естественно, кроме византийских священников, в крещении активное участие принимала княжеская власть. И редко где, если судить по летописям даже, редко где крещение обходилось без насилия. И в дальнейшем распространение христианства, по мере роста государственного эгрегора, и христианство стало распространяться все шире и шире. И в дальнейшем это распространение было чревато очень большими издержками, потому что чем сильнее становилось государство, тем более беспощадно оно боролось с инакомыслием. То есть истреблялись народные культы, как язычество, как ереси, и вместе с ними истреблялся огромный пласт культур тех народов, которые населяли территории, постепенно входившие в состав России. Так что здесь оказалось очень много оборванных нитей, очень много эволюционно незавершенных путей и индивидуальных, и групповых, и очень много сломанных судеб. И очень много, так сказать, инкарнационных путей покореженных. Вот. Мне тоже на это вот приходилось неоднократно наталкиваться, когда вот я людей по инкарнациям смотрю. Так что тут вот это тоже одна из серьезных проблем. Значит, но тем не менее крещение Руси содействовало укреплению международного положения Киевской Руси. Русь вошла в семью европейских христианских народов, получила широкий доступ к знаниям, причем тоже благодаря Византии. Прежде всего благодаря Византии, так как Византия была самой образованной страной того времени. Значит, принятие христианства повлияло на очень быстрое развитие письменности. Получило развитие на Киевской Руси школьное образование. Появилось монументальное каменное зодчество. Новые для России виды монументальной живописи. Ну, вот кто из вас бывал в Киеве, я думаю, почти что все бывали, вот там как раз, собственно, все это до сих пор сохранилось, до сих пор все это видно. В общем, конечно, это совершенно удивительно, как такой, в общем-то, молодой народ мгновенно, буквально в течение, вот, ну, с исторической точки зрения, невероятно короткого срока, вдруг вот это все усвоил, все это в себя принял. То есть это настолько органично вот легло на вот то, что был, вот это культурные вот эти все навыки, ценности, принципы, то, в общем, очень все это вот так вот усвоилось хорошо. Однако уже в 1125 году, когда умер великий князь Владимир Мономах, это уже другой Владимир, не тот, который крестил Русь, значит, после смерти Владимира Мономаха начался упадок Киевской Руси. Она начала распадаться на отдельные государства княжества, и это привело к другому, очень печальному для нашей страны событию, татаро-монгольскому игу. Я не буду на этой теме подробно останавливаться, потому что эта тема просто очень сложная и мы ее никак сейчас не сможем разобрать. Но, значит, для нас просто важно, значит, что... Ну, я просто сейчас так опять конспективно расскажу про эту, значит, ситуацию. На территории Евразии в течение более двух веков существовало одно из сильнейших государств мира. Это Золотая Орда. И, кстати, потомки многочисленных народов Орды являются сегодня гражданами нашего государства, наследуют духовные традиции прошлого. Ну и, в общем-то, во многих из нас так или больше или меньший процент татаро-монгольских кровей присутствует. Это просто даже на лице написано у многих из нас. В 1206 году главой монгольского государства был провозглашен Чингисхан, и монголы начали свои великие завоевательные походы в Азии и в Европе. И при первой встрече русских с передовыми монгольскими войсками русская рать потерпела поражение. И, соответственно, дальше уже, ну, вы помните все эти печальные истории. И, значит, в течение долгого периода времени русские княжества периодически подвергались разграблениям, периодически подвергались нашествию татаро-монголов, и в течение многих лет, столетий даже, платили, не просто платили дань, а даже великий князь, тот или иной великий князь для того, чтобы стать во главе своего княжества, должен был ехать в Орду и получать там ярлык на княжение, то есть оттуда назначались и князья. Но, тем не менее, несмотря на все эти, значит, неприятности, российское государство продолжает развиваться, то есть образование российского государства не прекращается. И на первом этапе этого процесса происходит возвышение Москвы. То есть Московское княжество среди вот многих этих удельных княжеств становится главным. И московский князь Иван Калита, который княжил с 1325 по 1340 год, он сумел сделать Московское княжество самым сильным среди прочих. И именно под знаменем московского князя впоследствии Русь победила татаро-монголов на Куликовом поле. Куликово поле, битва на Куликовом поле, это следующее, третье метаисторическое событие самой большой важности, я о нем потом скажу подробно. Значит, на первом этапе образования российского государства, значит, я уже сказала, возвышение Москвы. На втором этапе, опять же, внутренние распри между потомками московского князя Дмитрия Донского, то есть это уже после победы, но в результате усиления власти великого князя. И, наконец, на третьем этапе, который закончился в 1533 году, завершилась политика территориальное формирование российского государства, и произошло это при московских князьях Иване III и его сыне Василии III. Значит, теперь про Куликовскую битву. Значит, со стороны татар, татаро-монгол. Татаро-монгольское войско возглавлял, как вы помните, Мамай. Который, значит, организовал несколько походов на Русь. Значит, первый раз, первый его поход в 1378 году был не очень удачный. Татарское войско было разбито и отступило. И затем Мамай стал готовить новый поход. Но московский князь Иван Дмитриевич, внук Ивана Калиты, который впоследствии был назван Дмитрием Донским, он хорошо подготовился и собрал, сумел собрать совершенно невиданную по тем временам рать. Ну, в летописи сказано, что она насчитывала порядка 150 тысяч воинов. Войско Мамая достигало 200 тысяч воинов. По тем временам это были совершенно неслыханные количества. И вот исход этого противостояния разрешился знаменитой Куликовской битвой, которая, значит, произошла в день праздника Рождества Богородицы. Значит, это, значит, первый принципиальный момент. Значит, 8 сентября 1380 года. Значит, побоище закончилось бегством войска Мамая. Русские ратники одержали победу, а Дмитрий получил в народе почетное прозвище Донской. И именно с этим прозвищем он и вошел в историю. Значит, с метаисторической точки зрения, здесь, значит, для нас существует несколько очень важных моментов. Помимо самого факта победы, то есть вот при эгрегориальном противостоянии русский, это еще древняя Русь, русский эгрегор оказался сильнее, значит, это важный момент. Очень важный момент связан с участием в подготовке к Куликовской битве и практически в самой Куликовской битве, во всех последующих событиях, великого русского святого Сергия Радонежского. Ну, известно, что Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на эту битву. Он осветил его меч и благословил на участие в битве двух иноков, Пересвета и Ослябию. Значит, это вот то, что произошло на форуме. Ну и, собственно говоря, вот это считается, и совершенно справедливо считается, что именно это благословление дало войску силу победить, потому что численно войско было существенно меньше, и, ну, и татарская конница, татарское войско было, как известно, очень хорошо обучено, и в этом войске участвовали там не только татаро-монголы, там, известно, там еще принимали участие и генуэзские войска, и еще там много было разного народа. Вот. То есть, в общем, эта победа действительно представляло собой колоссальной важности метаисторическое событие. Но роль самого Сергия Радонежского еще шире и еще больше, чем только вот, как бы, участие в этом процессе. Сергий Радонежский – это одно из совершенно вот тех совершенно уникальных существ, которым вообще удавалось, один, может быть, из самых этих великих существ, которым когда-либо удавалось воплотиться в физическом плане. Это сущность, естественно, 23-й зоны рождения, как легко понять. Он сумел провести через себя демиургический ток, это как бы вот следующая фаза формирования российской метакультуры, и этим током был включен новый вид эгрегориальной субстанции, и к эгрегориальному было создано кармическое клише российской метакультуры, уже российской метакультуры, ориентированной на свою метаисторическую миссию. То есть все, что происходило до того, вот начиная с создания государства Киевской Руси и крещения Руси, значит, это была подготовительная часть. И вот начиная с Сергия Радонежского, российская метакультура уже целенаправленно ориентирована на выполнение определенной метаисторической миссии. И еще раз повторяю, что Сергий Радонежский принимал участие, ну, собственно, был одним из основных участников формирования кармического клише этой новой метакультуры. Как я уже говорила, он вот с помощью демиургического, проведенного через себя демиургического тока, сумел включить новый вид эгрегориальной субстанции и как бы подтянуть к эгрегориальному кармическому клише Московской Руси, то, что уже существовало, те глобальные сущностные программы, которые позволили бы России двигаться в сторону выполнения ее миссии. То есть, начиная с этого момента, уже карма России, то есть ее, даже не карма, а как бы ее программа, ее задачи уже были предопределены кармически. То есть это уже вот ее предопределение. Предопределение было уже оформлено. Ну и естественно, что начиная с этого времени, процесс создания российского государства после прохождения демиургического тока, процесс создания российского государства пошел очень активно. Значит, при Иване III произошло объединение под властью Москвы всех русских земель и сформировались политические основы российского государства. Значит, и Иван III, объединив большую часть русских земель, уже стал вести себя как независимый государь и перестал платить дань татарам. Государственный эгрегор встал на ноги. Ну, дальше история нашей страны, нашего государства, шла очень сложными путями. Очень много было разного. Было время Ивана Грозного, были смутные времена. У нас, к сожалению, сейчас нет возможности все это рассматривать подробно. Там были очень интересные события, происходили. Но, в принципе, просто уже эгрегор государственный, метакультура, стали осваивать определенные пространства, определенные глубины, стали, продолжали, вернее, по-прежнему собирать территории, собирать народы. И следующий принципиально важный для нас момент – это Петр I, время Петра I. Он сыграл ключевую роль и в истории российского государства, и в его метаистории. Значит, это следующая, значит, фаза. Значит, правление Петра I – это рубеж между Московским царством и Российской империей. Петр I был основоположником империи. А как вы помните, империя – это принципиально другой вид эгрегориального образования. Там просто принципиально другой используется материал. Значит, таким образом, значит, с именем Петра I связано превращение России в империю и в евразийскую военную державу. С эзотерической точки зрения при Петре добавилась как бы новая порция эгрегориальной субстанции имперская. Соответственно, эгрегор усиливался и расширялся, затомис резко увеличивался, и Россия начала играть очень важную историческую и метаисторическую роль. В российский затомис в это время он уже достиг очень большой силы, и в российский затомис стали постепенно спускаться сущности верхних зон рождения, те сущности, которые должны были в дальнейшем принимать участие уже непосредственно в создании новой метакультуры. То есть во время Петра уже окончательно определилась роль России, стало окончательно понятно, что Россия уже способна подготовиться к выполнению своей миссии, ну и началась конкретная подготовка. Значит, с одной стороны, значит, в затомис спускались многие сущности. Многие обитатели затомиса стали спускаться в более плотные слои. Многие стали спускаться в воплощение, подготавливая условия для, ну, во-первых, подготавливая саму ситуацию внутри страны. И подготавливая условия для, возможно, если возникнет необходимость, для воплощения уже вот в современную эпоху, в наше теперешнее время, когда уже пришло время непосредственного построения новой метакультуры. Значит, это с одной стороны. То есть стали собираться российская метакультура, уже теперь российская метакультура. Российская метакультура стала собирать будущих участников процесса построения новой метакультуры. Значит, с одной стороны, они шли из тонкого плана, но параллельно они собирались и из различных других метакультур. Очень много деятелей, которые вот, значит, нужны были для организации новой метакультуры, очень многие деятели приобретали определенный опыт и жизненный, и инкарнационный, и тонкий, разный опыт. Приобретали опыт в других метакультурах и потом как бы так постепенно подгребали в Россию. Этот процесс начался достаточно рано, но опять же вот даже еще раньше, чем время Петра, потому что как-то так уже ситуация складывалась. Вот. Ну а для того, чтобы воплотиться в нужном месте и в нужное время, естественно, требовалось как-то ситуацию определенным образом подготовить, должны были кармические условия сложиться. Вот. Поэтому уже в послепетровские времена, еще раз повторяю, что многие деятели сегодняшнего времени уже начали воплощаться в России. И это тоже очень отчетливо отслеживается вот, по воплощениям. И очень интересно, какими путями люди, проходившие перед этим опыт в других метакультурах, очень интересно, какими путями они как бы перемещались. Кто-то шел через затомисы или через метакультуры. Кто-то шел по каким-то этническим связям, через славянство, то есть постепенно воплощаясь когда-то там, скажем, в Римской империи, потом воплощаясь в Западной Европе, постепенно как бы человек смещался в Восточную Европу. И через Польшу или через Чехословакию, ну, через нынешние, кстати, вот, страны, значит, вот через эти вот, то есть уже славянские, но католические страны, как бы постепенно продвигался в сторону России. Ну, тем более, что и Польша в течение длительного времени была частью Российской империи, так что этот путь был такой очень удобный. Вот. Так что идет подготовка, вот в послепетровские времена идет со всех сторон, по всем параметрам идет подготовка вот, значит, следующего метаисторического события. Очень важный момент, принципиально важный момент. Значит, необходимо было для вот того, чтобы можно было все сделать достаточно правильно, необходимо было всерьез расчистить нижние зоны. И расчистка прошла прежде всего по программам 10-й зоны рабства. Это был процесс, связанный не только с Россией, это был процесс глобальный. И сильнее всего, значит, он затронул Россию и Соединенные Штаты. Как вы помните, почти что в один год, практически с разницей в один или два года, в Соединенных Штатах было отменено рабство, в России было отменено крепостное право. И там это имело очень серьезные последствия. Прежде всего, значит, зацепили 10-ю зону, естественно, срезонировала соседняя 14-я. Причем, значит, произошел резкий взрыв 14-й зоны, и ну, это как бы этот взрыв был прогнозируемый, то есть иерархи Алес как бы предвидели эту ситуацию, и направлен он был на как бы очищение пространств и ускорение инкарнационного круговорота. В Соединенных Штатах эта реакция произошла сразу же, там началась гражданская война, а в России, поскольку глубина российской метакультуры была значительно больше и объем на тот момент был больше, поэтому в России процесс разворачивался гораздо медленнее, но зато уж когда дошло до дела, тогда вот все и началось. То есть в России вот этот самый взрыв 14-й зоны привел в конечном счете к революции со всеми вытекающими из нее последствиями. Значит, опять же, с метаисторической точки зрения, революция имела очень важное значение. Прежде всего, она как бы вспахала целину, она подняла огромные пласты пассивного бессмысленного населения. Россия отличалась от Соединенных Штатов прежде всего тем, что в ней было огромное количество совсем темного народа, вот, вялого, пассивного, непробиваемого. Вот низ 12-й пассивной зоны, вот эта вот тупость, темнота, инерция, вот эта вот абсолютная неподъемность, вот это вот то, что Российская империя собирала в себя огромное количество народу, причем всего, причем территориально, вот все подгребало, вот где что было, вот это в конце концов создало огромное вот это вот отягощение внизу, вот этот вот пласт просто совершенно такой вот, ну, совершенно непробиваемый. Потому что Соединенные Штаты это был свежепостроенный эгрегор, там очень, очень мобильный, очень подвижный, народ там был очень активный. То есть там совершенно все было по-другому. А в России вот это вот такая вот непаханная целина. Но, значит, единственное, что, конечно же, поскольку такие действия и 14-я зона, и со стороны иерархии еще был такой использован принцип юги огня, все действия были очень, все это действовало очень резко, реакции были совершенно неуправляемыми, и, конечно же, очень много было издержек. При этом. И затем как бы уже процесс покатился, то есть уже как бы сразу же стали кармические последствия реализовываться, очень резкое ускорение реализации кармы в результате произошло, поэтому революция, террор, гражданская война, потом, значит, все ужасы, значит, там, коллективизация, голод, индустриализация, лагеря, 37-й год, война, после войны опять. В общем, все вот, это вот покатился вот этот вот ком. Очень резкая активизация нижних зон, но за счет этого российская метакультура прошла до нужной глубины, для той глубины, которая нужна для построения новой метакультуры. Но поскольку шла очень резкая реализация групповой кармы, не успевали многие как бы, индивидуумы, которые не успевали, которые не имели такой серьезной личностной кармы, но были вплетены в групповую карму, вот они попадали вот в эту вот мясорубку, в этот водоворот. И за счет этого получалось так, что очень много как бы, живого материала погибало вместе с мертвым. То есть вот эти, эти все события, они привели к тому, что очень много, ну там, собственно, не, там не происходило сортировки как бы, живого и мертвого материала, достаточной сортировки. Вот, поэтому вот... До сих пор приходится как бы, вот, с этим разбираться. Это тоже одна из вот, задач новой метакультуры. Вот, как-то последствия вот этих вот всех событий ликвидировать. Значит, но еще раз повторяю, при этом нижняя точка российской метакультуры дотянулась до самой большой глубины, до практически максимально возможной глубины. И оттуда уже стало возможным зачерпнуть новую порцию эгрегориальной субстанции и считать новый вид эгрегориального принципа и принципа индивидуализации. Вот на их-то основе и идет построение новой метакультуры, метакультуры Атнос. То есть все эти ужасы в конечном счете дали возможность... Вот это вот, хоть жертвы были очень большие, но иначе просто было не дотянуться. Значит, новая метакультура позволяет гармонично сочетать вот эти все три принципа. Значит, принцип индивидуализации, принцип эгрегориальности и принцип иерархичности. Вот впервые за всю историю, не только человечества, а впервые за всю историю Алис. Это означает, что каждый индивидуум, действующий в общей программе, играет в ней именно ту роль, которая отведена ему согласно его монадической задаче и сущностной карме. Но пока это в идеале, пока новая метакультура только начинает выстраиваться, более того, очевидно, что при том способе воплощения, который используется в настоящее время, вот как мы с вами устроены, реализовать это все в физическом плане невозможно. Так что надеяться на рай на земле или на пришествие Христа в физическом теле, и тем более на воскрешение мертвых, опять же, в физическом теле, на все это надеяться нам с вами не приходится. Новая метакультура будет создаваться не в физическом плане, то есть не будет такой страны, не будет такого периода времени, когда вот такое благолепие, такая гармония наступит. К сожалению, это не получится. Хотя Даниил Андреев предполагал, что, возможно, удастся на какой-то промежуток времени что-то такое сделать. Сейчас ситуация показывает, что это в желательном объеме никак не получается. Значит, новая метакультура строится на основе трех демиургических токов. Это ток российского демиурга, христианского, и, собственно, ток этой метакультуры, ток Атмос. То есть это тоже достаточно уникальное явление. И по оси этих токов, поскольку российские христианские токи существуют уже достаточно давно, а ток Атмос уже тоже сейчас идет, по их оси уже к настоящему времени выстроились иерархии разных уровней, которые обеспечивают тонкую составляющую новой метакультуры. Но поскольку большая часть человечества, основная часть человечества находится в физическом теле или так или иначе с физическим планом связана, собрать все воедино и связать вместе пока что по-прежнему возможно только из физического плана. Поэтому эта тонкая метакультура строится в основном, во многом строится теми, кто в физическом плане находится. Ну и, естественно, множество деятелей новой метакультуры и настоящих, кто сейчас уже с ней взаимодействует, и тех, кто будет с ней взаимодействовать в будущем. Многие эти деятели находятся сейчас в физическом плане. Но большинство из них действует бессознательно, особенно те, кто работает в плотном материале. Мы с вами еще неоднократно будем возвращаться в наших лекциях к теме новой метакультуры. Программа лекции Веры Валентиновны, на эту тему, только уже более подробно, просто все эти элементы будут рассматриваться более детально. Значит, и на данный момент первоочередной задачей при подготовке построения новой метакультуры является расчистка нижних зон, наработка пятого слоя и выстраивание различных переходных пространств, где человеческие души могли бы совершенствоваться и в посмертии, поскольку в физическом плане далеко не всем удается это сделать по разным причинам. Построение этой новой метакультуры – это просто задача сегодняшнего дня, то есть это задача не отдаленного будущего, а задача сегодняшнего дня, потому что, если до прохождения тока этериоцефала еще есть какое-то время, порядка десятков лет, то, что касается рождения десятого мастера, уже процессы с этим связанные идут очень активно, и, в принципе, это событие уже совсем близко, совсем здесь совсем практически наступает. Вот, так что вот такая вот на данный момент у нас ситуация. И, в общем-то, мы с вами все так или иначе участниками этого процесса, я имею в виду построения новой метакультуры, являемся, даже если мы об этом не знаем. Еще раз повторяю, что многие, не знающие об этом, тем не менее в этом процессе тоже участвуют. Поэтому надо стараться соответствовать по мере возможности. От того, как и что мы сделаем, от этого во многом зависит, во-первых, результат, что получится, и, во-вторых, с какими издержками эти все процессы будут протекать. Ну и в завершении темы мы, конечно же, сейчас с вами проведем медитацию. И медитация у нас сегодня с вами будет на три зоны. Это будет 23-я, 1-я и 3-я зона. Все принципы основные, которые должны в новой культуре, метакультуре быть совмещены гармонично, все эти принципы мы попробуем затронуть и попробуем посмотреть, что получается, как складывается на данный момент, какие проблемы в связи с этим возникают, где какие сложности. Ну и, конечно же, я думаю, что каждому будет интересно посмотреть, ну, постараться хотя бы почувствовать, если не понять, то хотя бы почувствовать, свое собственное место во всей этой истории, свое иерархическое место, сравнить свое реальное состояние с тем, какое должно быть вот, в идеале для того, чтобы нормально и эффективно работать в этой программе. Вот. Ну и, в общем-то, на самом-то деле просто включиться в работу, более активно включиться в работу. Начинаем. Так, внимание, внимание, единица, единица. Эрео тан терц ра соок вул левис лиит плас двойка плас эрео тан терц ра соок вул левис лиит. Тройка плас. Эрео тан терц ра. Соок ву левис лиит. Четверка плас. Эрео тан терц ра соок ву левис лиит. Пятерка плас. Эрео тан терц ра соок ву левис лиит. Шестерка плас. Эрео тан терц ра соок ву левис лиит. Семерка. Эрео тан терц Ра, Цок, Ву, Левис, Лид, Лас. Так, теперь третья зона. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Авис, Авис, ступни, Авис, колени, Авис, бедра, Авис, шестерка, Авис, семерка, Авис, сок. Ар, Фер, Енох, Венус. Эрео, Тан, Терц, Ра. Соок, Ву, Левис, Лид. Шестерка. Авис, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Эрео, Тан, Терц, Ра, Соок, Ву, Левис, Лид. Пятерка, Авис, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус, Эрео, Тан, Терц, Ра, Соок, Ву, Левис, Лид. Четверка, Авис, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус, Эрео, Тан, Терц, Ра, Соок, Ву, Левис, Лид. тройка, авис, соок, ар, фер, енох, венус, эрео, тан, терц, ра, соок, вул, левис, лиит. Двойка, авис, соок, ар, фер, енох, венус, эрео, тан, терц, ра, соок, ву, левис, лиит. Единица, авис, соок, ар, фер, енох, венус, эрео, тан, терц, ра, соок, ву, левис, лиит. Ну, кому тяжело, можете заканчивать. Ну все, всем спасибо. Замечательная медитация получилась у нас на прощание.